Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. На этой неделе в мире ждали начала войны. Кто-то мировой, а кто-то для начала локальной – вторжение России на Украину. Вместо этого дождались ответа Запада на озабоченности Москвы в письменном виде и ответа Лаврова на озабоченности Запада в устном. Я процитирую. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим», – сказал министр и добавил, что игнорировать наши интересы мы не позволим. Заявление Лаврова, конечно, подпортило игру тем, кто все это время нагнетает военную истерию, чтобы заболтать серьезные вопросы российской безопасности и свести их к второстепенным о безопасности Украины. Между тем, даже в Киеве войны не ждут и уже спорят с американскими и британскими кураторами. Вон, Зеленский и Байден плохо поговорили. Когда такое было? Российский ход с ультиматумом дает интересные результаты, обостряя конфликты интересов в отношениях Соединенных Штатов с Европой и Украиной. Об этом будем говорить в нашей программе.
Конфликт интересов.
Последние 30 лет США и их союзники строили систему евроатлантической безопасности, в которой у России не было достойного места. Теперь, опираясь на преимущества в некоторых видах вооружения, а также на союз с Китаем, Москва решила поменять эту ситуацию. Тем более момент очень удачный. США ослаблены, разделены и не способны проводить последовательную внешнюю политику. Нынешние наши шаги уже заставили американцев впервые за долгое время всерьез отнести к претензиям России, а ведь раньше все их ответы сводились к пустой демагогии. Какие шаги могут предпринять США, чтобы вернуть свое геополитическое преимущество? Подробнее об этом будем говорить с директором фонда изучения США имени Рузвельта Юрием Рогулевым. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, во всей этой игре вокруг Украины, вокруг Донбасса интересы американцев, европейцев, украинцев, как нам кажется, находятся в конфликте. И вот вопрос к вам, а чего хотят добиться США во всем этом?
Ну, США, конечно, жалко терять такой рычаг давления на Россию, как Украина. И в этом смысле для них Украина имеет как бы двойное значение. Одно из них, о котором я сказал, давление на Россию. И второе, вот это подогревание конфликта на Украине, оно позволяет дисциплинировать своих союзников в Европе, рисуя, так сказать, образ агрессивной, ненадежной или непредсказуемой России.
А на что готовы они пойти в случае, ну, каких-то дальнейших российских действий, как вам кажется?
Ну, это хороший вопрос. Мы знаем, что в самих Соединенных Штатах уже, так сказать, ситуация тоже меняется. Я имею в виду то, что раньше было там двухпартийной внешней политикой, сейчас таковой не является. Идут споры по тем или иным вопросам, да, и в том числе и споры и о том, какую роль Соединенные Штаты должны играть в мире. Мы видим, что в самих Соединенных Штатах появляются политики типа Трампа, которые доходят до уровня президентской власти и говорят о том, что зачем нам этот там Восток и прочее, пусть Европа сама себя защищает, мы будем заниматься своими делами. То есть некая усталость от вот того бремени, которое тащили на себе Соединенные Штаты, она наблюдается и в самих Соединенных Штатах. Причем, повторяю, и доходит до высшего политического уровня. Так что это одна тенденция. А вторая тенденция – это стремление сохранить свое мировое лидерство всеми правдами и неправдами. То есть ситуация меняется, роль меняется, а попытки и средства остаются прежними. Вот между двумя этими тенденциями и развивается ситуация и в целом в мире, и в самих США. Но это будет процесс достаточно длительный, пока, конечно, Соединенные Штаты не до конца не осознают то, насколько меняется мир.
Юрий Николаевич, вот эти все переговорные мероприятия, которые проходили, проходят, вот сейчас они дали ответ в письменном виде, просили не разглашать его. А они вообще, вот эти мероприятия, дают какой-то эффект?
Все-таки некая договоренность а тем более оформленная в письменном виде, она заключает в себе некоторые сдерживающие моменты, некие правила поведения, о которых вот сейчас Соединенные Штаты очень любят говорить, да, что там вот Россия нарушает некие, так сказать, правила, установленные, кем установлены? Установлены Соединенными Штатами и западными союзниками после распада Советского Союза. Вот они себе эти правила создали, они, так сказать, им следуют и заявляют, что и Россия должна им следовать. Так что вот некие договоренности, некие правила и некие сдерживающие моменты, они все-таки важны. Об этом говорит и опыт холодной войны, закончившейся уже. Но, несмотря на все противоречия, несмотря на все конфликты, которые имели место в ходе холодной войны, одновременно все-таки были выработаны и институты сдерживания, договоренности, и даже появилась возможность ограничивать вооружение, чего никогда раньше в истории не случалось. Так что, в принципе, конечно, договоренности нужны, но от этих договоренностей на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты отмахивались. Они не считали Россию равным для себя соперником или равным государством, отказывались вести переговоры на равных именно, отказывались учитывать интересы России или просто отмахивались от российских предложений, потому что они звучали неоднократно, но их просто не рассматривали.
Из Вашингтона России грозят санкциями болезненными, а между тем американский бизнес тут выступил с обращением к своему правительству, попросил попридержать коней, можно сказать так. А насколько, как вам кажется, вот такое вот лобби американское внутри США может быть нам на руку?
Ну, вы знаете, я бы так сказал более широко. В данном случае просто устами американского бизнеса, если можно так сказать, да, какой-то здравый смысл говорит. Потому что на самом деле, даже на самом верху американской политики, если берем, например, Джанет Йеллен, да, министр финансов, она уже говорила о том, что к санкциям нужно подходить вдумчиво. Да, нужно смотреть и рассчитывать, какие из них вообще будут действовать, какие из них могут нанести вред Соединенным Штатам, а какие могут нанести вред международной торговле. Вот, я думаю, бизнес исходит исключительно из этого, потому что любые санкции, особенно экономические, да, Соединенные Штаты ими очень широко пользуются, пока есть доллар, пока есть контроль над мировой торговлей через доллары американские банки, американцы будут пользоваться. Это для них один из важных инструментов их внешней политики. Но все имеет пределы свои, потому что санкции разрушаются, разрушительного порядка, да, уничтожающие экономику какой-то страны, да, могут вообще иметь эффект бумеранга и нанести непоправимый ущерб мировой торговле. Потому что, как бы ни оценивать российскую экономику, роль России весьма значительна в мировой торговле. Ну, хотя бы в торговле энергоресурсами, да, нефть, газ и прочие вещи. Поэтому американские санкции могут нанести ущерб и самим американцам, и американским компаниям, и их европейским союзникам.
Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта. Вообще, нынешняя ситуация может действительно привести к реорганизации системы, в которой безопасность Европы обеспечивалась привлечением американцев. Такое положение дел Евросоюз, может, и устраивает, с некоторыми поправками, конечно, когда американцы обеспечивают безопасность европейских стран, но уж точно не ценой большой войны в центре континента. Именно такую цену могут, кстати, попросить Соединенные Штаты. Речь, конечно, об Украине. О противоречиях в интересах американцев и европейцев рассуждает президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
В чем интерес? Ну, интерес в том, чтобы на самом деле не было войны в центре Европы. Евросоюз пытается, на самом деле, скажем, члены Евросоюза, да, ведь что такое нормандский формат? Да? Это Франция и Германия, ведущие страны Евросоюза, мотор европейской интеграции. Вот, да, Минские договоренности, нормандский формат, все, что вот до сих пор мы имеем, и то, что связано с Украиной, это как раз свидетельствует об интересе Евросоюза. к все-таки урегулированию этого конфликта? Каковы возможности Франции и Германии воздействовать на Украину? Это суверенное государство, что бы там, да, ни говорили. И, тем, и почему не, до сих пор не, как бы не состоялись вот эти вот минские договоренности? Ну, потому что тогда, в 2015 году, Франция и Германия, спасая по существу Украину и украинскую армию, они, конечно, принудили тогда Порошенко подписать эти минские договоренности. И они до сих пор считают, и все считают, и американцы полагают, что это единственные рамочные какие-то условия, да, которые могут привести к какому-то разрешению конфликта. Хотя все очень хорошо понимают, что на самом деле они очень сложно выполнимы для Киева. Вот, поэтому интерес есть, но никак, ни в коем случае нельзя думать, что они могут заставить Киев выполнять условия Минских соглашений. Вот пока ни у кого не получалось.
Вопрос еще в том, что все-таки получается, что Соединенные Штаты действуют несколько вразрез с интересами Евросоюза.
Вы что имеете в виду вразрез? Ведь на самом деле, ну, Соединенные Штаты и Евросоюз, ну, они, конечно, экономические конкуренты. Вне всякого сомнения. Но они являются союзниками. И трансатлантическая вот эта вот связка очень сильная. Ну, практически все страны Евросоюза являются членами НАТО. Поэтому, на самом деле, всегда были конкурентные отношения. Но очень часто, вот, пожалуй, за исключением президентства Трампа, но очень часто американские президенты наступали на горло собственной песни во имя вот этой вот трансатлантической солидарности, понимая, что они же взращивали вот этого конкурента, понимаете, когда-то в Европе, и способствовали этому. И тем не менее они шли на это, понимая, что это стратегически соответствует общему интересу.
Есть такое мнение, что пока, вот как вы отметили, интерес Европы в том, чтобы не было войны в центре Европы, интерес Соединенных Штатов в том, чтобы, наоборот, устроить эту войну, так или иначе?
Ну, существует такое мнение. Скажем, я не думаю, что интерес Соединенных Штатов состоит в этом. Есть трактовка их интересов части российского политического класса и политического сообщества, и политологического сообщества. Я бы так это определила. Я не думаю, что Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы в центре Европы разразился военный конфликт. Потому что неизбежно они должны будут тогда принять участие на стороне своих европейских союзников. Я не думаю, что там есть сумасшедшие, да, которые этого хотели бы.
А если речь идет о войне на Украине, разве там нужно принимать участие на стороне союзников именно?
Вы знаете, дело в том, что мы же не знаем, как будет развиваться этот локальный конфликт.
Ну, то есть
не
риск
дай бог,
есть.
Если, не дай бог, он случится. Вот пока мы балансируем на грани войны, да? Вот после Карибского кризиса в политологии появился такой термин «брингменшип» – балансирование на грани войны. Пока мы, к сожалению, дошли вот до этой, да, вот до этой стадии, пока мы балансируем, мы и Запад, мы балансируем на грани войны. Но мы эту черту еще не перешли. Не дай бог мы ее перейдем. Ну, мы же не знаем, когда Гаврила Принцип свой выстрел, да, совершал, никто же не думал, что это обернется такой трагедией для всей Европы, что несколько империй распадется после этого. Никто не думал, что ударная война будет такой силы, да, и на самом деле распространится на много-много лет и десятилетий. Я думаю, что все-таки, скажем, есть понимание того, что любой конфликт локальный, он может перерасти и в глобальный.
И хотелось бы остановиться на том, что может Евросоюз противопоставить, как может... Потому что вот сейчас речь идет о санкциях, и многие отмечают, что это долгоиграющий такой механизм, и к тому же все уже не болезненные для Европы санкции использованы, теперь остаются обоюдоострые. Вы это также видите?
Ну да, конечно. На самом деле, во-первых, обоюдоострыми санкции уже, вот на предыдущих этапах, они уже являются. Потому что потери, экономические потери Европы, ну это факт, понимаете? отрицать его смешно. Их нельзя сравнивать с потерями для Российской Федерации, но тем не менее они есть. И вот эти вот экономические войны, которые мы ведем, санкции и контрсанкции, они, конечно, воздействуют на игроков экономических в данном случае. Но дальше уже начинаются, да, например, отключить, вот говорят об отключении от Свифта. А газ, давайте не будем тогда забывать, да, а как они будут расплачиваться за газ? Потому что если вообще, если прекратятся поставки, и они не будут расплачиваться, это энергетический кризис для Европы.
Очередной,
да. Поэтому дальше уже идут, конечно, обоюдоострые санкции.
Татьяна Пархалина, президент Российской ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Добавлю, как в экспертном сообществе сейчас говорят, Россия больше готова к отключению Свифта, чем Европа к отключению российского газа. Справедливое замечание. Сейчас сделаем небольшую паузу, а во второй части оценим, какой исход выгоден Киеву и как ситуацию вокруг Украины оценивают военные.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Мы обсуждаем большую международную политику. На этой неделе американцы продолжили подталкивать Украину к войне, а вот украинцы неожиданно начали сопротивляться. Похоже, Москве удалось вбить клин в отношения Киева с Вашингтоном. Об этом будем говорить с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Михайлович, есть ли возможность вообще оценить украинские вооруженные силы сейчас? Чем именно они угрожают Донбассу и какой ущерб могут нанести?
Безусловно, на границах самопровозглашенных республик юго-востока Украины сосредоточены весьма значительные силы и средства вооруженных сил Украины. И потенциальная возможность развязывания агрессивных действий против Донецкой и Луганской народных республик реально существует. Но в то же время надо и заметить, что вооруженные силы Украины далеко не в том состоянии, чтобы вот решать задачи подобного размаха. Причем ведь ни для кого не секрет, что в случае вторжения ВСУ на территорию Донецка и Луганска последует российский ответ. Поэтому, исходя вот из анализа вот этой данной конкретной военно-политической обстановки, все-таки у нас есть некоторые основания предполагать, что в ближайшее время вторжения на территорию Донецкой и Луганской народной республики со стороны ВСУ не будет.
А вот из открытых данных, которые у нас имеются, можно ли подтвердить вот эти выводы, которые сейчас в прессе звучат, в американской и европейской, что украинская армия очень сильно изменилась, стала действительно боеспособной?
Ну, действительно, это надо признать. Это надо признать, что за последние 7 лет действительно с вооруженными силами Украины произошли без всякого преувеличения кардинальные перемены. Она в существенной степени приблизилась и к стандартам НАТО и получает вооружение и военную технику от стран Североатлантического альянса. Но вот только в последнее время ей передали очень много средств борьбы с бронетанковой техникой, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», противотанковые комплексы шведско-британской разработки НЛО, одноразовые гранатометы М-141, но и другое вооружение и военная специальная техника тоже в массовом порядке продолжают поступать на Украину из стран коллективного Запада. То есть она действительно радикально изменилась, эта армия украинская. Но в то же время ей, конечно, например, какое-то вооруженное противоборство, ну, гипотетическое особенно, подчеркнем, с вооруженными силами Российской Федерации, но этой задачи, безусловно, не по плечу.
Но, учитывая то, что вы сейчас рассказали, противотанковые комплексы, например, да, очень много их сейчас поставляют на Украину, есть ощущение, да, у наших противников, что мы будем танками нападать? Это подтверждается вообще стратегией, тактикой?
Опять-таки, вот эту ситуацию мы будем рассматривать исключительно только с точки зрения гипотез, поскольку российское руководство практически на всех возможных совещаниях, заявлениях, обсуждениях этого вопроса, в том числе и с Соединенными Штатами, в Североатлантическом альянсе, говорило, что никакого вторжения на Украину не ожидается. Но тем не менее, если говорить вообще о ведении военных действий как таковых, то, в принципе, ведь успех любой операции, о нем можно говорить только тогда, когда нога солдата непосредственно ступит на эту территорию. Так что сейчас, конечно, очень модно говорить о господстве в воздухе, о ведении каких-то кибервойн, там, космоса и так далее. Но все-таки конечный результат любой кампании, любой операции, любого боя, боевых действий, он приводит только к успеху только тогда, вот когда на эту высоту конкретный населенный пункт, точку в пространстве, ступит нога пехотинца и воткнет в землю там флаг. Вот тогда только бой считается окончательно закончен.
А вот сейчас речь зашла о помощи Донбассу оружием. А что мы туда можем поставить, чтобы это действительно помогло республикам?
Надо прямо заметить, что у них и без того, в общем-то, немало вооружений, военной техники у республик Донбасса. Если так все суммировать, то там, ну, по некоторым, опять-таки, подсчетам, и больше 600 танков, и больше 1000 БМП, и больше 1500 артиллерийских орудий, и примерно 250 боевых машин, реактивных систем залпового огня. Все это очень немалые цифры. Конечно, чтобы охладить любой возможный украинский пыл, чтобы создать, ну, очевидное предостережение и дать, если можно так выразиться, ну, явный намек, что цена любой агрессии против республик Донбасса будет высока, ну, конечно, еще можно поставить ряд вооружений и военной техники. В первую очередь, конечно, для борьбы с бронетехникой, средства РЭП, усилить противовоздушную оборону, усилить минно-взрывные заграждения. Но самое главное, опять-таки, ну, на мой взгляд, заключается, ну, необходимо и вот все то вооружение, которое у них имеется, довести до исправного состояния, до их немедленной готовности к боевому применению и существенно пополнить вооруженные силы обеих республик материальными средствами, в первую очередь боеприпасами, горючим, продовольствием, чтобы у них была возможность вести боевые действия, ну, хотя бы на протяжении там от 10 и более суток.
И ведь это еще должны быть вооружения, которыми смогут пользоваться люди неподготовленные, не специалисты?
Ну, если говорить о каком-нибудь одноразовом гранатомете, то рядового бойца пользоваться и можно научить в течение часа. Но все-таки о более сложных системах вооружения, их успех применения в боевых действиях будет только тогда, когда там будут подготовленные расчеты. Причем не просто подготовленные, а высокоподготовленные. Это касается операторов всех систем, наводчиков, механиков, водителей. Потому что только выучка личного состава обеспечивает успех в бою.
Да, и вот вы еще упомянули, что очень много танков. А не обнуляют ли «Джавелины» и другие противотанковые комплексы, которые поставляют на Украину, вот эти вот преимущества в танках?
Ну, безусловно, это создает самую серьезную угрозу боевой и бронированной техники. Но, опять-таки, вот ведение боевых действий все-таки надо рассматривать комплексы, правильно? Перед тем, как, например, на рубеж перехода в атаку выйдут танковые подразделения, ведь по позициям той или иной армии будет нанесен, например, массированный огневой удар, правильно? Вот сколько джавелинов останется после этого массированного огневого удара, это, опять-таки, тоже вопрос, правильно? Опять-таки, и в ходе боя будет непрерывно осуществляться артиллерийская поддержка наступающих подразделений. И все это надо рассматривать в комплексе. Безусловно, кто бы сомневался, джавелин – это вполне конкурентоспособное оружие, которое может создать серьезную угрозу бронетанковым силам. Но, тем не менее, все же надо рассматривать в комплексе, в бою, как все это будет происходить. Не те же самые фоус-патроны, у которых у немцев было, ну, просто немыслимо, просто очень большое количество. Они ведь, да, принесли существенные потери нашим бронетанковым соединениям в годы Великой Отечественной войны, но радикально повлиять на успех войны на заключительном этапе они все-таки не смогли.
И по поводу еще концентрации российских войск на границе. Говорят, даже на украинской стороне, говорят, что это недостаточно для полномасштабного вторжения, и этим войскам не хватает каких-то важных показателей систем.
Ну и совершенно правильно говорят. Во-первых, войска, которые сосредоточены в западных областях нашей страны, они находятся в так называемых районах сосредоточения. между районом сосредоточения и исходным районом для наступления очень большая разница. Это две совершенно разные точки пространства. А потом все-таки не созданы ударные группировки на данный момент времени. Потому что вот когда говорят, что чуть ли не через 5 минут там начнется небывалое вооруженное вторжение со стороны вооруженных сил Российской Федерации, ну это безусловное преувеличение. Ударные группировки не созданы. И опять-таки для войны надо ну просто немыслимое количество материальных средств. Продовольствия, горючего, боеприпасов. Как-то вот признаки сосредоточения такого количества материальных средств, ну, тоже вот в западных областях Российской Федерации, ну, как-то не отмечены. Поэтому все это больше разговоры о том, что вот через пять минут, как говорится, через 5 минут начнется. Не начнется, на мой взгляд, ни через 5, ни через 10, ни вообще в 2022 году.
Михаил Михайлович, спасибо вам большое. И довольно-таки оптимистичный ведь комментарий получился.
Но мне кажется, что события будут развиваться и именно в этом варианте. Ну и дай бог, чтобы я не ошибся, потому что прогнозы дело неблагодарны.
Конечно.
Но тем не менее у нас все-таки нотка оптимизма, как вы правильно сказали, Сергей, присутствует.
Да. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Он представил свой взгляд на украинскую позицию в отношениях с Россией и с США. Сделаем небольшую паузу.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Обсуждение всей этой ситуации невозможно без учета военных аспектов. Вот в Госдуме, например, на этой неделе предложили помочь самопровозглашенным республикам Донбасса начать туда поставки оружия. Параллельно с этим в британской и американской прессе появились прогнозы, или предсказания даже скорее, о начале российского вторжения в ближайшие 10 дней. И вновь повторили, что даже группировка войск уже готова. 100 тысяч человек. Чего вряд ли хватит для массированного наступления, добавляют тут военные эксперты. Ну и вообще, очевидно, тут много пропаганды. А о фактах мы поговорим с нашим военным обозревателем Михаилом Ходоренком. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Хотел бы в первую очередь попросить вас прокомментировать разность позиций американцев и украинцев. В США говорят, что вторжение русских неминуемо, а, например, Кулеба заявляет, что вряд ли, потому что количество российских войск недостаточно для полномасштабного вторжения и так далее. Вот почему так?
Ну, Украине вообще надо было бы выбирать в этой ситуации. Они выбрали такой вид поведения. Почему выбирать? Ну, потому что их фактически втравливают в какую-то самоубийственную как бы историю. И это, учитывая, что власть плохо контролирует у нас ребят радикальных, и они вполне могут решиться на какую-то акцию, учитывая всю эту атмосферу. И при этом американцы же и британцы, и англосаксы говорят, что они защищать не будут. Понятно, что это кончится катастрофой для украинского государства, для украинских руководителей уж точно. Даже если это не будет масштабная война, а будет какая-то локальная, все равно значит, Кулебе, Зеленскому и всей компании конец. Потому что проигрыш, это и так он идет на ниспадающий по поддержку общества. После этого он вообще вынужден будет уйти. Поэтому они выбрали такую модель поведения, как я так это понимаю. К тому же они чувствуют в этом смысле поддержку европейцев, которые тоже не согласны с этой линией Соединенных Штатов.
А вот насколько велика вероятность провокации, как вам кажется? Дело в том, что, ну вот вы говорите, что Зеленский же не контролирует радикалов, ситуация накалена до предела, то есть вот-вот может же начаться.
Ну, вы понимаете, я-то считаю, что даже если какая-то провокация будет совершена, то у России есть возможность как бы купировать эту провокацию, дать локальный какой-то ответ и вместе с начальником штабов американским генералом как-то договориться не разыгрывать это по-большому. Так что я не думаю, что есть опасность реальной войны. Но даже вот это, я уже хочу сказать, что даже этот эпизод, это приведет как бы к катастрофе украинское руководство. Они не совсем контролируют, это правда, но нельзя сказать, что они полностью как бы вне игры. Они в игре. Более того, мы же видим, что какой-то этап переговоров советников нормандской четверки. Без явного результата, тем не менее, уже на протяжении 10 дней Луганская Народная Республика говорит, что обстрелов со стороны Украины вообще не было. То есть что-то происходит, какое-то желание как бы не ввязаться в войну, а наоборот сделать какие-то шаги в сторону урегулирования.
А если еще к этому прибавить вот это вот желание представителей власти России снабжать ЛНР, ДНР, поддержать оружием, вот насколько это может повлиять на всю ситуацию?
Ну, я думаю, что это дополнительный аргумент для военных вооруженных сил Украины, которые где-то там на передке стоят, что рискованно атаковать будет не сейчас, а вот когда будет поставлено современное высокоточное оружие, то тогда, конечно, любой выстрел может закончиться летально для тех, кто стрелял. Они, конечно, это работает. Я просто думаю, что до этого дело не дойдет. Мне кажется, что сама идея.
Мне также интересно узнать ваше мнение о том, как на все это реагирует украинское общество. Ведь довольно-таки серьезное нагнетание идет. Это не может не действовать.
Ну, конечно, действует. Это действует прежде всего на людей с такой слабой психикой.
Лобильный, что
ли? Они... Да? Да, да, для таких людей действует. Я не знаю, какой процент этих людей. Я вижу данные опросов, которые показывают, что довольно много людей, около там, близи половины опрошенных, считают, что в принципе вторжение возможно. Но в то же время другая половина считает, что это все несерьезно, нереально и так далее. Значит, я думаю на самом деле, что вот эта цифра около 50% считает возможным вторжение России, она завышена, и это зависит от методики исследования. Так что мне, например, в моих контактах, вот я бываю там на улице, в магазинах и так далее, я не вижу никакой паники, никто не выкупает там спички, соли и так далее. По крайней мере, я этого не вижу. Ну, и поэтому я думаю, что все же большинство не считает эти все угрозы серьезными, особенно после того, как руководство Украины сказало, что ничего этого не будет.
А есть ли консолидация вокруг лидера?
Нет, никакой консолидации нет. Последний опрос показал, что он продолжает терять поддержку, а учитывая вот его провал этой операции с Порошенко, с попыткой как бы его арестовать или, по крайней мере, задержать и предъявить какие-то обвинения и посадить хотя бы под домашний арест, все не получилось, это сыграло на пользу Порошенко и против Зеленского. И способствовало дальнейшему снижению поддержки и рейтингу партии Зеленского и самого Зеленского.
А вот это ведь странно, потому что обычно же такой страшный внешний враг должен сплачивать, как вам кажется?
Ну, по идее, да, но мы же как бы не Армения, у которого там 90% армян, или больше, 98%, по-моему, а у нас половина страны русскоязычная, из них большая часть... По-моему, больше половины. Где-то около 40%, во всяком случае, вообще от всех считает, что Россия не враг. И хорошо относится. Либо хорошо, либо очень хорошо к России. Это данные весны прошлого года. Ну, может быть, сейчас хуже немножко цифры. Но это не могло измениться катастрофически. Так что в нашей ситуации вот эта мобилизация вокруг нашего, президента, который разочаровал даже тех людей, которые, колебались в отношении его. Ага. Ну, да, они не разочаровались, они, более того, они просто обозлены, они настроены жестко против него. Поэтому я не думаю, что здесь годится эта как бы идея о том, что вот угроза, враг на пороге, и поэтому все должны объединяться вокруг лидера. Вокруг такого лидера вообще что должно произойти, чтобы вокруг него объединились?
Ну и как вам кажется, чем это все закончится-то в итоге?
Ну, я вообще не люблю давать никакие прогнозы, но я вижу какие-то неблагодарные, но я вижу какие-то первые признаки попыток найти какую-то возможность компромисса. Ну, вот последняя, это ТКГ, группа, она прошла как бы совершенно в другом стиле. Значит, с уважением относились к, значит, представителям ДНР и ЛНР, выслушали их, начали рассматривать их предложения. То есть это сильно отличает ситуацию от той, что была до последнего времени. Ну и в конце концов, хоть и особых результатов эта встреча советников нормандского формата не принесла, но впервые за долгое время они встретились, подписали какой-то коммюнике о том, что стрелять не надо. Начали работу по подготовке нового документа, согласованного документа контроля над прекращением огня.
Михаил Ходоренок, военный обозреватель Вести ФМ. Поводы для осторожного оптимизма действительно есть. Между Россией и Западом завязался какой-никакой диалог, как Лавров заявил, ну хоть что-то. Удастся ли путем переговоров разрешить накопившиеся противоречия? Или понадобятся иные средства? Увидим в ближайшее время. С вами был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».